Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Бен Элтон. «Слепая вера». Перевод Владимира Бобкова. «Моей жене и детям». Глава первая. Траффорд попрощался с женой, поцеловал в лобик малышку и стал отпирать многочисленные замки и защелки на входной двери.
«И тебе тоже очень-очень удачного дня, Траффорд!» — раздался голос куколки.
«Спасибо, удачного дня, куколка!» — нервно ответил Траффорд. «Доброе утро, то есть до свидания, то есть, ну, понимаешь, я опаздываю».
«Я тебя не держу, Траффорд!»
«Да, конечно!»
«Ладно, иди, береги себя, и чтобы день прошел на все 100!»
«Спасибо, спасибо большое, я постараюсь!» Жена Траффорда сердито взглянула на него. Он знал, Чентория подозревает, что он намеренно не поздоровался с куколкой, как бы в виде протеста, пытаясь таким странным образом отстоять свою независимость. Конечно, так оно и было на самом деле. «Иногда он даже со мной забывает поздороваться», — извиняющимся тоном сказала Чантория, помахав рукой лицу куколки на большом настенном экране. Без сомнения, она просто подлизывалась. Траффорд знал, что Чантория ненавидит куколку не меньше, чем он сам. Но сохранять с ней хорошие отношения было необходимо хотя бы ради безопасности. По крайней мере, один член семьи должен понимать, как надо себя вести. Куколка вынула руку из огромного пакета с сырными шариками, которыми она сегодня завтракала, и помахала в ответ. Модератор чата в их многоквартирном доме, она до того разбухла, что уже не могла покидать свою комнату и почти всегда оставалась на посту. Непрерывно маяча на глазах у жильцов, она словно превратилась в дополнительного члена каждой семьи. Траффорду она внушала глубокое отвращение.
«Давай-давай, беги, Траффорд!» — с наигранной бодростью сказала куколка. «На дворе чудесный новый день, слава любви!»
Траффорд вышел из квартиры и начал долгий спуск по замусоренным, кишащим крысами лестницам. Лифт работал, но Траффорд им не пользовался. Он говорил, что ходит вниз пешком ради утренней разминки, но на самом деле ему просто хотелось побыть несколько лишних мгновений подальше от развлекранов. Конечно, он бы никогда в этом не признался, иначе его сочли бы опасным чудаком. Какой нормальный человек станет возражать против новостей и развлекательных передач на стенке скучного лифта? На улице Траффорд направился в сторону метро, аккуратно выбирая дорогу среди целлофановых оберток, грязных розовых ленточек, гниющих букетиков, маленьких фотографий, листков бумаги и позолоченных открыток с надписями «Призван Господом», «Еще одна звездочка в небесах», «Новое сердечко в раю». Он прекрасно знал, что грозит тому, кто случайно наступит хотя бы на одну зацелованную карточку или увядший цветок. Он видел, как людей избивали до потери сознания и за меньшее. Они ничего не пропускали, эти убитые горем женщины, которые собирались на мостовых под жарким утренним солнцем, чтобы оплакать свои утраты и огласить улицы древними, как мир, причитаниями. «Моя любовь к тебе не умрет. Душа должна жить вечно». Один неверный шаг. Один оскверненный лепесток, и эти стенающие друг у дружки в объятиях страдалицы несомненно решат, что к ним проявили неуважение. А неуважение они не простят никому, несмотря на всю свою скорбь. Даже слабого намека на неуважение хватало, чтобы мигом обратить коллективную печаль в коллективную ярость. Запал был коротким. Труд сухим. Довольно было сущего пустяка, чтобы из соседних домов сбежалась целая толпа и началась оргия народного правосудия, за которую полицейские разве что пожурят и только. Многие из тех, кто становился жертвой праведного гнева толпы, так и не успевали сообразить, какой их невольный проступок оказался роковым. А многие из тех, кто с азартом присоединялся к разбушевавшимся мстителям, понятия не имели о том, что за преступление совершил человек, вызвавший к себе столь бурную ненависть. Наверное, как-то задел детей, потому что никому не дозволялось проявлять неуважение к детям, особенно к умершим. А ведь их было так много. Смерть таилась повсюду. В жужжании насекомых, в плеске грязной воды, в шепоте легкого ветерка. Она угрожала всем, и старым, и малым, но дети были самыми уязвимыми. И именно они погибали чаще других. Либра Дивайн. В раю вспыхнула новая суперзвезда. Тайсон Армани. Просто лучший. Малибу. Свеча на ветру. Сколько умерших детей. Миллионы и миллионы. На улице не было ни клочка асфальта без своей трогательной памятки. А в интернете ни одной персональной веб-страницы без своего ряда крошечных личиков, которые смотрели на мир совсем недолго и теперь продолжали жить лишь на небесах да в виртуальном пространстве. Моя маленькая сестричка, мой двоюродный братик, мой мальчик, моя девочка. Все они теперь в надежных объятиях Иисуса и Дианы, и Господа, и Духа любви. Мертвы, но в безопасности. Слава Богу, педофилы им больше не страшны. Сагикварий, чист навсегда, скверно тебя не коснется. Детская смертность была раскаленным клеймом, жгущим душу нации, мукой, которую люди должны были терпеть, расплачиваясь за грехи своих безбожных предков. Гибель поджидала каждого ребенка. Эпидемии, прокатывающиеся по стране, не щадили ни бедняков, ни богачей. Господь в своем величии не принимал в расчет имущественное и социальное положение тех, кого карал, хотя густонаселенные районы, конечно, страдали сильнее прочих. Шишки и язвочки, нарывы и фурункулы, боль в суставах, резь в глазах и хрипы в груди – все это младенцы должны были превозмочь еще до того, как начнут ходить. Мать, которая произвела на свет шестерых детей, робко надеялась, что ей удастся сводить в Макдоналдс на праздник пятого дня рождения хотя бы троих. Практически каждый второй ребенок не успевал получить подарки в этот торжественный день. Недавно Чентория родила их первенца. Наступило время радости, омраченное, однако же, зловещими предчувствиями. Подобно всем новоиспеченным родителям, они с Траффордом вот уже несколько недель трепетали, боясь услышать угрожающий кашель. Выискивали на тельце малютки сыпь, и то и дело проверяли ее реакцию на звук и свет. Но теперь Траффорду пришла пора вернуться на работу. Сегодня у него был физиприз. Физиприсами, это слово было сокращением от физического присутствия, называли дни, когда каждому человеку в соответствии с его индивидуальным трудовым графиком следовало находиться на своем реальном рабочем месте, в противоположность виртуальному аналогу последнего, который он мог посещать, не вставая с постели. Физиприсы были обязательны для всех. По закону каждому труженику полагалось проводить в обществе своих реальных коллег из плоти и крови не менее 25% официального рабочего времени. Ходили слухи, что принято решение поднять эту цифру до 50%, и транспортную систему якобы готовят к увеличению числа пассажиров, но Траффорд не верил, что относительное количество физиприсов и впрямь вырастет. По его впечатлениям, все амбиции городских властей ограничивались скромным желанием предотвратить хотя бы самые крупные сбои в движении транспорта, и так уже перегруженного до нельзя. Физиприсы были введены сравнительно недавно. 20 солнцестояний тому назад, когда Траффорд только приступил к трудовой деятельности, от него вообще не требовалось физического присутствия на рабочем месте. По-настоящему на работу ходили немногие, разве что официанты да стриптизерши. В ту пору преимущества виртуального существования казались неоспоримыми. Держать людей подальше друг от друга было полезно как минимум из санитарных соображений. И мало кто сомневался в том, что когда-нибудь на домашний режим перейдут абсолютно все. Однако затем в стране наметились нездоровые тенденции, вызвавшие тревогу и у храма, и у правительства, и заставившие их признать необходимость личного общения. Соцработники и духовные наставники обнаружили, что люди, привыкшие иметь дело лишь с виртуальными индивидуумами, теряются, очутившись в реальном мире. Не умея нормально вести себя в обычном человеческом окружении, они становятся неловкими, косноязычными и время от времени совершают попытки перестрелять как можно больше народу, прежде чем обратить свое оружие на самих себя. Стало ясно и то, что у человека, сидящего перед компьютерным экраном в крошечной квартирке, заваленной коробками из-под пиццы, практически нет шансов найти себе полового партнера. Из-за этого в храме разгорелись дебаты. При том, что каждый второй ребенок умирал в младенчестве, первейшей духовной обязанностью паствы было производить на свет как можно больше детей, но делать это без участия половых партнеров не представлялось возможным. В результате Верховный Совет храма постановил, что правительство должно позволить людям общаться более регулярно, и физиприсы стали обязательными. Таким образом, подлинную причину того, что в это вонючее, обжигающее, знойное утро месяца Сагитария Траффорд был вынужден пробираться через завалы эмоционально заряженных отходов хронически травмированного общества, следовало искать в необходимости производить на свет детей и препятствовать их превращению в сумасшедших массовых убийц.